Фирма. Фирма.
Добрый день, это действительно программа «Фирма», и ее сегодня представляет полный состав. Абсолютно,
ура!
Да, абсолютно полный состав. Яна Маргасова.
Добрый день, Ольга Журавлева.
Добрый день. И самое главное, старший вице-президент компании, корпорации, мегакорпорации Walmart Лев Хасис. Добрый день.
Добрый день.
Про эту самую мегакорпорацию мы сегодня будем говорить, потому что тема сегодняшней фирмы, сегодняшний бренд, это как раз Walmart, которого мы, в общем-то, не знаем.
Не знаем.
Не знаем мы его, как некоторые пишут, потому что у нас климат неподходящий, как другие полагают, потому что в нашу страну даже Walmart не суется. Но я думаю, это не совсем так, и мы сейчас попытаемся выяснить, как все на самом деле происходит и кто такой Walmart. Но сначала, если можно, Лев, скажи вот вкратце для особо одаренных, есть краткое определение, что такое Walmart, кроме того, что она самая большая, самая крутая, самая страшная.
Самая крупная в мире розничная сеть.
Она не только самая крупная в мире розничная сеть, она просто самая крупная почти по всем показателям, но об этом мы в эфире поговорим.
Ну, в общем, кто правит миром? Так, если...
Миром правит интерес людей к лучшей жизни.
Ну, хорошо, будем считать, что это вот она и есть. Образ лучшей жизни в американской корпорации, о которой мы сегодня и говорим. Ну, и, естественно, как всегда, историческая часть.
Откуда ноги растут?
И руки. Компания основана в 1962 году Сэмом Уолтоном. Сэм родился в 1918 году в семье фермеров. Довольно рано начал работать, с 7 лет он уже разносил газеты, а окончил университет Миссури после школы в 1940 году. Его специальностью стала экономика, и уже в то время он проявлял интерес к розничной торговле. В 1942 году Уолтона призвали в армию. Правда, не на войну, у него были проблемы с сердцем, но его направили проходить службу на один из пороховых заводов, на минуточку, Дюпонт. Именно эта служба, в общем-то, оказалась какой-то такой удачной, основополагающей для его дальнейшей жизни, потому что там он встретил свою будущую супругу, с которой прожил всю последующую жизнь. Ее родители были достаточно обеспеченными людьми и выдали молодой паре кредит на 20 тысяч долларов, которые Хелен и Сэм использовали для покупки первой франшизы магазинчик Бен Франклин. Они открыли в городке Ньюпорт этот магазинчик, и надо сказать, что довольно быстро Бен Франклин именно под управлением Сэма Уолтона стал лидирующим магазином-лидером в этом городе. Дело в том, что работу в своем магазине Сэм построил наподобие семейного, то есть он сам работал в этом магазине, встречал каждого покупателя, вникал в какие-то, значит, подробности жизни, делился своими. То есть каждый покупатель, который приходил в этот магазин, чувствовал, вот, что он приходит куда-то в какое-то место, где его чуть ли не эксклюзивно обслуживают.
Я прошу прощения, получается, что вначале было ровно противоположное тому, что представляет собой мировая сеть.
Да.
То есть это то самое...
Самый малый бизнес вообще.
Тот самый малый бизнес, который погибает, в общем-то, из-за вот этих глобальных сетей.
Как сейчас говорят.
Ну да.
История Сэма Уолтона – это как раз потрясающая история успеха. Классическая американская мечта, как человек...
Звучит как кейс, да, вот который разбираешь...
Начав с каких-то самых базовых вещей...
Ну, удачная женитьба, между прочим, это неплохая база.
Но при этом всю жизнь оставалась очень скромным и в расходах, продолжал ездить на старенькой машине.
Да, чем еще больше, просто снискал еще большую любовь и лояльность окружающих. Так вот, спустя 5 лет с момента открытия Бена Франклина хозяин начал ревновать, можно так сказать, потому что...
Ревновать к успеху.
Ревновать к успеху. Он подумал, что на самом деле вряд ли это услуги Сэма Уолтона, просто место удачное подобралось, вот надо вернуть себе его обратно. И он не продлил контракт. Семья Уолтонов решила переехать в другой город. Им-то и стал Бентонвиль. Собственно, там сейчас и находится штаб-квартира корпорации Walmart.
Как говорит моя жена, прочитав воспоминания Сэма Уолтона, там описывается, что Хелен, жена Сэма Уолтона, переехав из города с населением в 10 тысяч человек в город с населением 3 тысячи человек, которым тогда был Бентонвиль, была потрясена, что за жуткая дыра, и как мне тяжело здесь быть в таком маленьком городе.
Жена Льва Хасиса, переехав из города с населением в 12 миллионов, ощутила разницу.
Какое население?
Население Бентонвилля, на въезде в город висит табличка соответствующая, 35 301 человек.
Вау.
Ну, в общем, да, есть чем сравнить.
Но поскольку табличка была до моего въезда уже больше.
Именно в этом городе он и открыл свой первый магазин под названием 5 and 10 cents. 5 и 10 центов.
Сейчас там музей. И если кто-то приезжает в город, то обязательно приходит посмотреть на то место, где родилась крупнейшая в мире корпорация.
Ох, как интересно. Но именно начиная с этого магазинчика, Сэм Уолтон начал свою стратегию низких цен. Он начал закупать товар у самих производителей, без посредников. Кроме того, он снижал цены, получая меньшую прибыль, чем конкуренты. И он считал, что именно в долгосрочной перспективе это компенсируется.
Walmart основан на простой идее Сэма Уолтона, такой волшебный секрет. Это так называемая петля продуктивности, луп, которая основана на том, что чем дешевле ты продаешь товар, тем больше ты этого товара продаешь.
Оборот.
Чем больше ты товара продаешь, тем больше ты его закупаешь, а стало быть, тем дешевле ты его закупаешь. И плюс к этому ты должен вести свои операции с минимальными издержками, потому что это тоже влияет на стоимость. И когда у тебя много товара по низким ценам, с низкой операционной стоимостью, то есть ты дешево умеешь.
То они быстро улетают со склада.
То ты быстрее продаешь. Круг замкнулся и продолжается дальше и дальше. Я думаю, что компания при том объеме деятельности, который у нее есть, могла бы делать существенно большую прибыль, но цель бизнеса компании — экономить людям деньги, чтобы они могли лучше жить. И поэтому компания в целом старается придерживаться тех параметров, которые были заданы ее основателем. Экономить людям деньги, продавая товары по низким ценам. Два ключевых операционных принципа компании – это каждый день низкие цены и каждый день низкие затраты. Они очень связаны друг с другом, потому что если у тебя нет низких затрат, то у тебя не может быть низких цен. Поэтому это работает вместе и приносит те результаты, которые позволили компании из маленького практически киоска в городе с населением 3000 человек превратиться в крупнейшую корпорацию мира, и не только торговую.
Да, за 10 лет. 10 лет, надо сказать, просуществовала вот сеть. Было открыто 10 магазинов, при этом некоторые из них уже за пределами Арканзаса. За эти 10 лет Уолтон посвятил всего себя, в общем-то, изучению торговли дальше, не только открытию магазинов, но и поиску каких-то новых моделей. И он хотел соединить небольшие семейные магазины, где продавцами являются их же владельцы, с большими супермаркетами, такими, как располагаются в больших городах. Вот, собственно, тогда-то и нашлась та самая ниша. Дело в том, что открыть крупный супермаркет вот так сразу, сходу, в большом городе было очень сложно. Это и дорогая земля, и рабочая сила, и, конечно, конкуренция. Поэтому Уолтон и подумал, почему бы не начать с открытия больших супермаркетов в небольших городках на окраинах. Туда, в общем-то, в то время не смотрели крупные игроки. Сейчас, конечно, конкуренция на окраинах, я думаю, большая. Аренда стоила намного дешевле, а рабочая сила была не столь дорогой. И так, в 1962 году не был открыт первый магазин Walmart, который тогда носил более длинное название Walton's Five and Dime.
Walton Five and Dime открылся как раз в Бентонвилле, а в 62-м году открылся первый магазин, который назывался уже Walmart.
Правда, что сокращенное название Walmart из-за экономии светящихся букв образовалось?
Когда открылся первый магазин, никаких светящихся букв еще не
было. Тогда да.
Об этом еще не думали, но в целом стремление компании сэкономить
в том числе и на названии.
В том числе, чтобы не Walton Mart, а Walmart, потому что это короче.
Потрясающе.
Логотип тоже такой не поражающее воображение, ничего такого...
Экстремального ничего нет.
Никаких звезд,
достаточно
бриллиантов.
Хорошо запоминается. Раньше была звезда, а сейчас то, что называется искра.
Это искра.
В основном классическая надпись синяя, хотя в некоторых американских штатах есть красная надпись.
То есть нет такого корпоративного цвета в Walmart?
Есть корпоративный цвет, это, конечно же, синий, синий-белый, но, между прочим, во многих странах мира компания работает не только под брендом Walmart, но и под другими брендами. Всего у компании в разных странах 70 различных розничных брендов.
Я хотела бы сказать, что как раз первой главной идеей всей сети магазинов стало, это уже в кавычках, низкие цены, постоянные распродажи, что очень обрадовало людей. И спустя 5 лет после открытия первого магазина Walmart у Сэма Уолтона уже было 24 магазина, а годовой доход составлял 12 миллионов долларов. Так гласит история, да, на которую, в общем-то,
у компании ушло 18 лет для того, чтобы достичь 1 миллиарда долларов выручки. Кстати, российским компаниям для того, чтобы достигнуть таких же показателей, требуется гораздо меньше, там, от 3 до 5 лет лет уже компания есть, достигают миллиард долларов продаж.
Ну, давай теперь, может быть, финансовый отчет.
Цифирь. 1, 2, 3.
Да, давайте не финансовый отчет, а, во-первых, я немножко продолжу рассказ Яны.
Да.
До начала 90-х годов Walmart работал исключительно на территории Соединенных Штатов, и только в начале 90-х годов началась международная экспансия. Сначала открылись магазины в находящейся рядом Мексике, затем началось расползание по американскому континенту.
Канада.
Канада, Бразилия, Аргентина. На сегодняшний день компания ведет свой бизнес в 26 странах мира, на всех континентах, кроме Антарктиды и Австралии. Это, как я уже сказал, крупнейшая компания в мире по многим показателям, например, по выручке. В прошлом году выручка компании составила примерно 440 миллиардов долларов. В этом году будет, я думаю, еще существенный рост. А если сравнивать бюджеты, то бюджет Walmart этого года примерно на 10-15% больше, чем бюджет Российской Федерации. Ну, это вот просто для того, чтобы...
Ничего, что мы сидим тут.
Понимать масштаб деятельности компании. Если представить себе, что Walmart не компания, а страна, то по уровню развития экономики эта страна была бы 19-й в мире.
Да, в этой стране все работают.
Соцпакеты какие-то есть,
да,
наверное.
Так что, конечно, она более успешна.
Да. Если продолжить цифру. Кстати, насчет того, кто работает в Walmart, в компании существует такая очень серьезная политика поддержки самых разных людей, работающих в компании. Есть специальные рабочие места для инвалидов, потому что они тоже
должны работать. А есть какая-то квота? Вот мы должны взять в каждый магазин по 3, там, не знаю, глухонемых или что-то в этом роде?
Это не квот, есть инвалиды-колясочники. Вот, например, во многих странах, в магазинах Walmart есть сотрудники, которые могут перемещаться только на колясках, и есть люди, которые страдают даже там церебральным параличом, и тоже для них находится какая-то работа, и компания не считает это стыдным.
Но они, я так понимаю, они оплачиваются точно так же, как
оплачиваются,
и любые другие сотрудники.
Никакой дискриминации быть не может. Продолжим по цифрам.
Да, да.
Мы уже сказали, что было бы, если бы Walmart был страной. Любая страна обычно имеет армию. Если бы Walmart был бы армией, то по численности личного состава он вместе с Китайской народной армией был бы крупнейшей армией в мире, потому что примерно так же, как и у Китайской народной армии, под штыками примерно 2,2-2,3 миллиона сотрудников. Walmart является крупнейшим в мире частным работодателем. На сегодняшний день у Walmart более 10 тысяч магазинов, которые в совокупности имеют площадь более 100 миллионов квадратных метров. По-моему, там то ли около 18, то ли около 19 тысяч футбольных полей может поместиться на этих площадях. Еще одна цифра, которая... Потому что, когда говоришь, 440 или 450 миллиардов, это не очень воспринимается.
Сложно, да.
Но с точки зрения генерации прибыли, например, в среднем в течение суток каждую минуту Walmart получает 30 тысяч долларов прибыли. Каждую минуту. Минута прошла, уже компания заработала.
Но тогда вопрос, сколько штрафов он получает каждую, там, не знаю, минуту, год, месяц или там каких-то...
Выручка компании составляет... Чуть меньше, но через год-два будет составлять примерно миллион долларов в минуту. С точки зрения исков, безусловно, Walmart – любимая цель для людей, которые любят судиться. По статистике, по-моему, около 5000 исков каждый год подается против Walmart в разных странах. И это означает, что юристы компании примерно раз в 2 часа участвуют в каком-либо судебном процессе. Ну, еще из любопытных цифр, если говорить про Соединенные Штаты Америки, то 90% населения Соединенных Штатов проживает в радиусе 15 миль от одного из магазинов Walmart. И каждую неделю примерно 1/3 населения Соединенных Штатов посещает магазины Walmart. Walmart – это самое популярное слово, которое вводится в США на GPS-навигаторы, чтобы найти дорогу к ближайшему. И, как я уже сказал, Walmart работает в 26 странах под 70 различными брендами и очень часто называется не Walmart, а использует то название, которое более благоприятно для данной страны. Например, в Соединенном Королевстве это Asda, в Японии это Sio, в Китае часто используется Trustmart.
По поводу России, давай уже на данном этапе ответим сразу. В России Walmart был, будет, может быть.
В России Walmart никаких операций еще не вел, не ведет, но рано или поздно вести будет. Я выступаю, конечно же, горячим сторонником, чтобы Walmart как можно быстрее появился здесь, но думаю, что никаких краткосрочных ожиданий быть не может. То есть, по крайней мере, в этом году вы говорите о выходе Walmart в Россию точно не нужно. У компании другие приоритеты. В первую очередь, это Бразилия, Китай, электронная коммерция. Но в следующие годы очень может быть. Другое дело, что Россия рассматривается не только как огромный потребительский рынок, но и как потенциально крупный экспортер товаров и продовольствия.
Есть?
Такие есть. Я думаю, что, скорее всего, во второй половине этого года кто-то из моих коллег более внимательно уже посмотрит на эти возможности. И я думаю, что гораздо больше российских товаров окажется на прилавках Walmart во всем мире, потому что сейчас, к сожалению, можно найти только водку, ну и какую-то оружейную амуницию.
Враги и конкуренты.
Если считать, что компания одна из самых, вообще самая крупная среди крупнейших, она там с нефтяными соперничает по уровню, да, в рейтингах.
Ну, по выручке она больше, чем нефтяные, существенно. По капитализации она уступает, конечно, нефтяным компаниям, потому что они просто более прибыльны, и компаниям типа Apple, которые также...
Ну, вот получается, что, грубо говоря, магазинчик, ну, не знаю, супермаркет, да, может конкурировать с такими, ну, гигантскими, да, там, не знаю, самолетами, нефтяными вышками и так далее. А в торговле конкурентов у Walmart вот в тех местах,
вот
где он есть,
дышит
уже нет.
Спину, потому что, конечно, есть много таких магазинов с низкими ценами, да, больших, особенно в Америке.
Глобальных конкурентов, я думаю, на сегодняшний день у Walmart нет, потому что Carrefour, который до недавнего времени был вторым, еще по итогам прошлого года был вторым в мире ритейлером, фактически в этом году становится третьим, пропустив вперед, помимо самого Walmart, международное подразделение Walmart, которое стало вторым и обогнало Carrefour. И Carrefour меньше, чем Walmart по выручке примерно в 3,5 раза. Конечно, Walmart, например, в Соединенных Штатах намного больше, чем любой из его конкурентов. Кто конкуренты Walmart в Соединенных Штатах? Это Home Depot, Costco, Kroger, Sears, Kmart, Target. Так вот, Walmart в Соединенных Штатах больше, чем все эти компании вместе взятые. Но при этом доля Walmart на рынке Соединенных Штатов из-за того, что это гигантский рынок, не превышает 10%.
Просто очень много, потому что все. Да?
Потому что это гигантский рынок. И, кстати, вопреки многим представлениям, Walmart начинал не как продовольственный супермаркет. В первых Walmart вообще не было продовольствия. И, собственно, совсем недавно в Соединенных Штатах Walmart начал развивать тему продовольствия и достаточно успешно это делать. Если говорить о влиянии Walmart на экономику, то проводилось большое количество исследований, которые доказывают, что когда Walmart выходит в какую-то страну, то уровень конкуренции настолько обостряется, что вслед за Walmart все остальные компании также вынуждены понижать цены, и в результате эффект на уровень цен на рынке носит очень позитивный характер.
Вот здесь мы сделаем интригующую паузу, уйдем на новости. Это программа «Фирма», в которой принимают участие Яна Маргасова, Ольга Журавлева и Лев Хасис. Лев Хасис – старший вице-президент компании «Walmart», о которой мы сегодня, собственно, и говорим. Это «Фирма», никуда не уходите, после новостей вернемся.
Фирма. Фирма.
Это программа «Фирма». Мы снова вас приветствуем. Здесь в студии Яна Маргасова и Ольга Журавлева. Еще раз здравствуйте.
Добрый день.
И самое главное, это Лев Хасис.
Добрый день.
Который с нами уже не по телефону, не по граммофону, а как положено.
По-настоящему.
По-настоящему, да. Буквально минуточку залетел в Москву и пришел нам рассказать о компании, старшим вице-президентом которой он и является. Это, кстати говоря, когда я искала новости, связанные с Walmart в России. Опять же, так как компания не присутствует в России, многие считают это неким знаком, кто-то считает, наоборот, это нашей удачей, неудачей Walmart, как угодно. Но главной новостью последних, я не знаю, там, нескольких месяцев, связанной с Walmart, было назначение Льва Хасиса, честно говоря.
Мониторинг на эту тему, конечно.
Да, практически сразу. Вот о чем бы ни говорили, но вспоминается о том, что вот менеджер из России, он, значит, понадобился этим самым ужасным западным людям. А скажи, Лев, мы сейчас переходим переходим как бы к человеческой части. Ну вот, чтобы ее предварить, хотелось бы вот у тебя спросить. У тебя был какой-то шок, когда ты первый раз столкнулся вот с этой американской... Ну, ты же здесь занимался, в принципе, тем же самым, да? Ты занимался продовольственными и так далее сетями. Ты все это прекрасно себе представлял,
условиях.
Да. А что больше всего тебя поразило, когда ты увидел, как работает Walmart вот уже реально?
Я думаю, что самое большое различие стоит в том, что в России бизнес в целом устроен таким образом, что бизнес-целесообразность всегда носит доминирующий характер. То есть, если
выгодно.
Есть цель, то цель должна быть достигнута. В Walmart совершенно не так. Есть какие-то принципы, и неважно, сколько это принципы стоят, они важнее, чем бизнес-целесообразность.
Для тебя какой самый существенный принцип, который, может быть, дорого обходится в Walmart, но, тем не менее, неукоснительно соблюдается?
Ну, к примеру, мы могли бы, с моей точки зрения, иметь существенно большую прибыль. Компания удерживает низкие цены, потому что, как завещено Сэмом Уолтоном, мы должны беречь людям деньги, чтобы они могли лучше жить. И огромное количество топ-менеджеров Walmart выбирают эту работу, выбирают возможность работать в Walmart именно потому, что они не только зарабатывают деньги, но и служат этой как бы цели, что они помогают.
Ты хочешь сказать, что это абсолютно искренне, что люди
да.
верят, что они делают другим хорошо, а не наживаются на их наивной тяге купить подешевле какую-нибудь ерунду.
Сначала может показаться, что люди играют, потом может показаться, что люди сумасшедшие, а потом ты понимаешь, что они искренне в это
все
верят.
По-честному.
И это настолько действительно заводит, потому что это уже какая-то миссия.
Угу.
И, не знаю, вот сейчас Walmart вышел в Африку, и это действительно цель сделать жизнь людей в этой не самой богатой части света лучше. И это получается, потому что мы снижаем цены, резко растут количество покупателей в этих магазинах.
Но ведь сколько обвинений в том, что рушится как раз мелкий семейный бизнес маленьких магазинов.
Национальные традиции
такая,
страдают.
Да, глобальная
в том числе
компания.
Традиции питания, скажем. Экология страдает.
Экономит на зарплатах.
Глобальные постройки.
Персонала. Но это все, да, какие-то вот строчки.
Давайте к этому обратимся.
Общество потребителей.
Как потребитель, естественно, каждый человек заинтересован в том, чтобы в его любимом, там, ближайшем и так далее магазине было как можно дешевле, но при этом качественно, и при этом все, что он любит, было всегда на месте, в нужном количестве, mm-hmm. чтобы оно было хорошо хранилось, да, чтобы это все было более-менее аккуратно. Потому что, честно тебе скажу, вот, Лев, положа руку на сердце, я вот не люблю магазин, к которому ты когда-то имел отношение, именно за то, что там грязно. Там грязно, тесно, и у меня все время ощущение, что, может быть, да, там очень быстрый оборот продуктов, и, наверное, они очень быстро раскупаются.
Да.
Угу. И он, наверное, так как он дешев, там очень много всегда народу. Но мне неприятно подходить к прилавку, где вот так вот все свалено в кучу, и непонятно. Оно мне изначально кажется неприятным, несвежим. Какова система Walmart, вот дешевизна, она соприкасается с бедностью, я бы так сказала? Бедненько, но чистенько, или как там?
Ну, стандарты того, как магазин должен быть оборудован, то, как магазин должен выглядеть, они, конечно, поддерживаются, потому что должна быть чистота, то есть не должно быть роскоши, но должно быть чисто, потому что, особенно если мы говорим о продуктах питания, это гигиенические нормы.
Угу.
И компания очень строго придерживается этого, хотя бы потому, что в Соединенных Штатах, ну и в целом в международном праве, размер иска зависит очень часто не от размера ущерба, а от платежеспособности ответчика.
Кстати,
и иски, которые могут предъявить Walmart, они могут измеряться гигантскими суммами. И компании дешевле обеспечивать те стандарты, которые позволят ей избежать этих исков, угу. чем сталкиваться с этими исками. Это первая часть вопроса. Вторая часть вопроса – это то, что для компании очень важно давать потребителям тот ассортимент, который ими востребован. Поэтому, например, если в каких-то провинциях Китая люди покупают для питания присмыкающихся каких-то там змей или mm-hmm. крокодилов, то на полках наших магазинов в этих провинциях вы точно сможете это найти. Да, у меня есть даже, я специально фотографировал фотографии прилавок, и лежат такие маленькие замороженные крокодильчики.
Замороженные, да, крокодильчики?
Наверное, все-таки охлажденные.
Ага, что касается свеженьких крокодильчиков.
Потому что в этом месте это пользуется спросом. Поэтому
я прошу прощения, в Соединенных Штатах люди могут купить в Walmart ружье охотничье.
Потому Потому что на это есть спрос.
Потому что это принято, да.
Потому что в Соединенных Штатах, например, можно купить, извините, гроб для того, чтобы проводить последний путь своего домашнего питомца, потому что в Америке принято, что если твой питомец ушел из жизни, то
его хоронить
по-человечески.
Самое кладбище домашних животных.
Самое. Да?
И... Я прошу прощения, а для людей гробы тоже продаются?
Тоже продаются. Потому что те, кто... Потому что те, кто переживал такие тяжелые минуты, знают, что когда ты с этим сталкиваешься, ты приходишь туда, где это продается, и там это стоит совершенно безумные деньги. Потому что люди наживаются на несчастье.
Да, это бизнес.
Да, да. Это бизнес, то, что касается России, этот бизнес, это совершенно такая чудовищная, на мой взгляд, вещь.
Что касается соотношения цены и качества, опять-таки, говорят, поскольку у нас этого нет, что сильно поставщикам руки выкручиваете, заставляете цены самые низкие ставить, а поставщики говорят, что это и на качестве тоже сказывается. То есть они делают продукцию, понимая заведомо, что, значит, они будут поставлять
дешево
и Walmart. Вот отличается ли качественно тот товар, к которому так привыкли, в общем, люди, да, взять тот же жилет или что-то такое?
Я думаю, что если мы говорим о брендированной продукции,
да,
то
фирменная
продукция, которая продается в Walmart, как правило, либо такого же, либо лучшего качества, чем она продается в других местах.
Лучшего на...
Потому что если вдруг мы увидим, что P&G, Procter & Gamble, например, вдруг нам поставляет менее качественный жилет, чем кому-то еще, то у нас с P&G совместный бизнес примерно... $11 миллиардов.
И им есть что сказать. Будут проблемы.
Поэтому с точки зрения того ассортимента, который нам представляют глобальные бренды, как правило, мы имеем значительно более широкий ассортимент, чем наши конкуренты. И наши поставщики обожают с нами работать. Потому что мы огромная товаропроводящая сеть. При этом у компании есть целая программа, которая называется «Программа поддержки фермеров». И в любой стране нашего присутствия у нас есть специальная активность, которая позволяет нам покупать товары непосредственно у фермеров.
У местных
фермеров, без каких-либо посредников. То есть, когда открывается магазин, проводятся исследования.
Наши фермеры в этом месте должны
всех возможных поставщиков. И фермеры привозят продукцию, получают кэш и... Эти отношения,
вот
да.
Вот это
как
история.
Же, вот у нас такая всегда проблема, вот вся эта логистика. Значит, может быть, у этих фермеров, я не знаю, там, некачественный картофель, может быть, у вас есть разрешение, там, не знаю, гигиенические сертификаты, вы как
быстро
вы сами обеспечиваете, как вы все это делаете?
Ну, в Америке немножко по-другому устроено регулирование всех этих вопросов, гораздо менее бюрократически, но когда я говорю о программах развития прямых отношений с фермерами, то не только в Соединенных Штатах, где фермерские хозяйства, в принципе, довольно крупное.
То есть они не просто привозят, не знаю, там, грузовичок картошки.
Да, и объемы, которыми оперируют американские фермерские хозяйства, такие, которые часто в России там, не все колхозы могли выполнить. Но самое главное, что эта программа прямых отношений с фермами работает во всех развивающихся странах, где мы есть, и в Южной Африке, и в Китае, и в Индии. И мы специально выстраиваем эти отношения, специально помогаем фермерам производить больше продукции, более качественной. И для нас очень выгодно, чтобы эта продукция к нам попадала без посредников. Она и, соответственно, стоит дешевле, потому что нет посредников, и имеет лучшее качество, потому что попадает к нам напрямую с полки. А логистика является одной из наиболее сильных сторон Walmart. Walmart обладает, я думаю, одной из самых совершенных логистик в мире. Десятки тысяч водителей по всему миру, распределительные центры.
Яна, свидетель, рассказывала.
Я отправляла на Facebook как раз Льву фотографии. Зимой была в Калифорнии, у нас была 5-часовая поездка. Я решила вести маленькую статистику, пока не устала. Но в среднем каждые 10 минут вот мимо нас проезжал в ту или иную сторону грузовик Walmart.
Ну, по статистике, это самый часто встречаемый автомобиль на территории Соединенных Штатов. Я могу чуть-чуть ошибаться, но, насколько я помню, только в Соединенных Штатах примерно 60 тысяч грузовиков Walmart бороздят, так сказать, дороги, перевозя продукты и товары из места в место.
Кстати,
тоже интересная статистика, что если представить себе то количество километров, которые каждый год наезжают водители Walmart, то этого расстояния хватило бы 1500 раз доехать до Луны обратно.
И главное, что это будет на грузовике Walmart. Да. Здесь, я думаю, надо переходить к уже таким неприятностям, которые как бы связаны с компанией. Но, во всяком случае, то, что нам удалось прочитать в разных местах, потому что, опять-таки, мы не местные. Сами мы как раз местные, поэтому не захотим. Кстати, хочу вдогонку по поводу твоих высказываний, Лев, о логистике сказать, что, наверное, одна из проблем сделать такую же систему в России, хотя, я не знаю, в Индии, может быть, как-то по-другому после британского влияния, но наша система коммуникации, в первую очередь, дорог и всего из этого вытекающего, она, конечно, может затормозить даже самую волшебную логистику.
Ну, опять-таки, давайте будем справедливыми. Walmart был создан в 1962 году, ему уже 50 лет. И это компания с корпоративной культурой, которая уже 50 лет, с бизнес-процессами, которым уже 50 лет. Российские торговые сети очень молодые. И тот путь, который они прошли буквально там за 10, 12, 15 лет, он колоссальный. И ведущие сети, такие как X5, Магнит, они очень быстро развивают свою логистику, они очень быстро учатся, очень быстро совершенствуются.
Но дороги-то они легко
уже
построить через всю страну.
Уже есть куда посмотреть на успешные как раз.
Ну да, истории. Есть опыт.
С дорогами проблема, вы же знаете.
Да, и гаишников они не поставят под ружье.
Одна из двух, так и есть.
Одна из двух проблем страны.
Да, вторую вы знаете. Вот здесь у нас будет уголок, но только не того, кого вы подумали, а кого положено.
Уголок аллергика.
Я обратила внимание, читая в блогах, что есть два полюса. Ну, во-первых, Walmart, понятно, это признак, это вот такой, я не знаю, это персонаж из комикса, это такой вот как Волан-де-Морт, простите меня, из Гарри Поттера. И это признак, с одной стороны, ну вот как у нас, наверное, вот
Walmart
в Москве...
Walmart — это символ низких цен.
Да,
вот поэтому. Лего — это
поэтому.
Из кирпичика все собрать, например.
Да.
А Walmart — это что-то дешевое.
Но при этом дешевое у нас, опять же, у нас же есть такая внутренняя какая-то ассоциация, что, ну, вот это вот там, не знаю, сумка из Ашана, вот когда мы говорим, да, мы имеем в виду, это вот какой-то определенный уровень и трат, и жизни, и вообще, хотя в Ашане, естественно, опять же, вот как достаточно дешевый по московским меркам и достаточно массовый бизнес, естественно, там отоварятся все люди из разных слоев населения, не только там какие-то, я не знаю, там, нищета и так далее. И вот этот вот признак, что человек покупает Walmart, это значит, это не шикарно, прямо скажем, это простенько. Есть, правда, еще интересный такой момент, так как, опять же, массовость, она дает выход каким-то, вот масса есть публикаций в блогах о том, что очень специфическая публика Walmart. Есть даже целые конкурсы фотографий всевозможных, простите меня, фриков, которые там собираются.
Ну, представьте себе, если раз в неделю 1/3 населения США бывает в наших магазинах.
То есть,
это означает,
там
что
и все фрики.
1/3 фриков страны тоже у нас бывает. И 1/3 сумасшедших. Ну что сделаешь? Мы должны обслуживать всех покупателей. У нас даже один из принципов компании – уважение к каждому человеку, независимо от того, как он одет.
Одна женщина писала, ну, это форум для женщин, которые обсуждают там свою беременность, роды и маленьких детей. И, в частности, она говорила, что...
Walmart поговорить.
Как ни странно, упоминался Walmart в другом контексте, потому что в Америке все-таки молодые мамы, вот по нашим меркам молодые мамы, они там слишком молодые. И так как писавшей женщине было всего 26 лет, когда она уже беременная вторым ребенком с другим ребенком пришла в магазин, а одета была достаточно просто, говорит, ну, это место такое простое, для простых, поэтому ничего такого особенного на себя не надевала, и выглядела еще моложе. И когда там заполнялись для кредиток карточки, какая-то программа очередная бонусная, значит, она подошла к этому прилавку.
Нет бонусных программ.
Нет, ну не бонусная, а оформление карт. Женщина, оформлявшая эти карточки, посмотрела на вот эту самую беременную с ребенком и сказала, деточка, тебе еще рано, имея в виду, что ей нет 18 лет. Вот. Ну, конечно, женщине было приятно, как любой женщине в 26 лет, ей было приятно, что ее приняли за несовершеннолетнюю. Кстати, о бонусных программах. Если все дешево и все на распродажах, то понятно, что нет никаких любимых клиентов.
Да, я вот не стал поправлять. На самом деле у Walmart распродаж в, скажем, российском понимании нет вообще. Угу. Потому что идеология «каждый день низкие цены», она предусматривает, что низкие цены должны быть не в течение недели, а они должны быть все время.
Есть какое-то колебание цен? Или вот они каждый день сезонные, вообще постоянные?
но они сезонные, конечно, есть сезонные колебания. Кроме того, есть программы, которые называются, ну, окей, rollbacks, как перевести можно тоже как распродажа, но она действует не, там, скажем, неделю или две, а, например, 90 дней. И какая-то вот программа продвижения там, какого-то конкретного товара может быть. Но, опять-таки, делается это только потому, что когда есть краткосрочная какая-то промо-акция, это создает дополнительные расходы для компании, потому что это стоит больше с точки зрения логистики. Когда у тебя что-то краткосрочно продается очень дешево, то это значит, что все остальные товары должен поднять цены для того, чтобы компенсировать эту дешевизну. И это противоречит идеологии «каждый день низкие цены».
Еще несколько отзывов, может быть, не самых приятных, что я хочу сказать. У нас здесь уголок аллергика, так что, Лев, слушай. История про... По поводу Волмарта, значит, такое философическое замечание. В советской очереди стояли практически все, включая образованных, интеллигентных людей. Слушай внимательно. А волмартовская публика весьма специфическая. Не люблю слово «быдло», но именно оно лучше всего описывает эту публику. Опять же, это все из-за массовости, понятно. Понятно, что человек такой рафине и смотрит как бы вот, ну вот это люди, которые ходят в дешевые магазины. Может быть, это чисто российский подход.
Вот, это такой скорее
российский. Российский снобизм, да? Хотя человек живет в Америке.
Я думаю, что это такая смесь снобизма с кардинальным неуважением к людям, у которых меньше уровень достатка, меньше уровень доходов.
А это уже такая жизнь. У нас много лет таких выращивали.
И что важно, что, конечно же, Walmart – это компания, ориентированная на массового покупателя. И в первую очередь на потребителя именно с низким и средним уровнем доходов. Конечно, любителям бутиков в Walmart вряд ли есть что делать, но и они туда ходят, потому что им тоже есть что купить. Они могут носить Gucci, но при этом какие-то, не знаю, там другие товары спокойно покупают в Walmart, потому что это просто стоит дешевле намного. Что важно, что у Walmart в мире 14 различных розничных форматов. Абсолютно разных. Это и гипермаркет, и компактный гипермаркет, и дискаунтный компактный гипермаркет. Они все отличаются уровнем ассортимента, уровнем торгового оборудования.
Ну да, то есть это может быть практически склад, вот как
разных
бывает в гипермаркете.
Для покупателей.
Да?
Это cash and carry, вот как в России есть метро cash and carry. Вот у нас тоже есть в некоторых странах такой формат. Это так называемые клубные магазины Sam's Club, которые в целом рассчитаны на как раз покупателей с большим уровнем доходов и на малый бизнес. Это магазин do it yourself, как вот в России есть Leroy Merlin или OB. Это магазины электроники, такие форматы у нас тоже есть. И даже сети ресторанов.
Ничего
в некоторых странах, например, в Мексике и в Бразилии, Walmart принадлежат сети недорогих ресторанов, которые пользуются тоже большим успехом.
Главное, что я понимаю, вот когда мы, например, говорили о Шанель там, или о каких-то еще таких вот брендах, которые ассоциируются именно с роскошью, да, они могут быть тоже не класть все яйца в одну корзину и распределяться тоже между, там, не знаю, теми же, как мы выяснили, и оружием, и там, не знаю, аксессуарами, одеждой, бог знает чем, и косметикой, парфюмерией. А, насколько я понимаю, Walmart, как бы он не ориентировался, да, там на магазин «Сделай сам» или на магазин бытовой техники, главное все-таки это дешевизна.
Во всех форматах компания осуществляет вот этот принцип: каждый день низкие цены, и мы должны сделать жизнь людей лучше, позволив им сэкономить деньги. Не забудьте, что мы в 21 веке, и сейчас идет бурный рост электронной коммерции. Поэтому очень может быть, что будущее вообще не предусматривает наличие большого количества физических магазинов, и люди смогут покупать большое количество товаров, просто используя свои телефоны.
Я думаю, или что там еще у нас будет, мы пока не знаем.
А скорее всего, вот эти смартфоны, которые сейчас становятся все дешевле и дешевле, и я думаю, что будут массовыми. Поэтому одно из важнейших направлений деятельности Walmart – это развитие электронной коммерции. Сегодня есть уже 26 в мире различных сайтов, с которых Walmart осуществляет продажу своих товаров. И, конечно, это совершенно другая технология работы. Считается, что, заглядывая в будущее, электронная торговля Walmart должна предложить каждому потребителю возможность выбора из, возможно, до 40 миллионов различных наименований товаров.
Вот это их может погубить, потребителей, потому что очень трудно выбрать.
Да, но, конечно, выборки с 40 миллионов невозможно, поэтому в том числе мы должны разработать специальные интерфейсы, индивидуализированные под каждого конкретного потребителя, угу. чтобы он мог выбирать то, что ему это, больше конечно, нужно. От, исходя из уровня образования, уровня mm-hmm. доходов.
Я прошу прощения, но мы даже сейчас, да, вот если ты в поисковой строке забивала какие-то слова, да, потом в течение недели тебе баннеры вылезают на эту тему, так или иначе, и в почте, и там, и сям. Так что я думаю, что Walmart в этом смысле ничего там особо сложного не будет, они найдут, как это сделать.
И коротенько, о 21 веке.
Еще несколько аллергических историй. Кстати, Лев эту историю помнит. Вот ты по поводу исков говорил, да, что всегда хорошо к богатой компании предъявить какой-нибудь иск. Вот новость такая. Верховный суд США вынес решение по делу о дискриминации женщин в Уолмарте. В скобках автор пишет, как бы пересказывая эту новость, комментирует. Огромные сети сверхдешевых супермаркетов, где рядовые работники получают нищенские зарплаты. Вот так определяется Уолмарт. Уолмарт выиграл, потому что он богатый. А женщины, мало того, что дискриминируемые, но они, каждая в отдельности, недостаточно состоятельны.
Ну, все-таки давайте презюмировать, что американская судебная система в целом достаточно справедливая. И, конечно, зависит от того, каких адвокатов...
Но в пользу адвокатов... богатых.
Кто тебе это сказал?
Нет, просто...
Я вижу.
Просто я думаю, что у нас тут есть член коммунистической партии, что все в пользу богатых. Это совсем не так. На самом деле есть огромное количество очень дорогих, очень известных адвокатов, которые были бы счастливы это дело выиграть. Потому что в Америке, если есть иск против такой компании, как Walmart, то он может стать классовым иском, если суд разрешит это сделать, и к нему присоединятся все люди, которые имеют такой же кейс. И вот в этом конкретном случае максимальный штраф, который Walmart мог заплатить в случае, если он это дело проиграл, составлял бы... по-моему, то ли 12, то ли 14 миллиардов долларов.
Понятно.
И те адвокаты, которые выступали на стороне истцов, угу. они могли получить свое вознаграждение.
Какая мотивация?
Исходя из вот этих вот 12 миллиардов. Угу. Поэтому сказать, что у нас были дорогие адвокаты, да. а у них были дешевые, да. нельзя. Это тоже, это была битва, честное сражение в суде, и суд принял решение.
Ну, хорошо. Фан-клуб у нас сегодня не войдет, потому что у нас фанатиков нет, а мы все время... У нас был один главный фан. Я только хочу сказать, что я стала фаном Уолмарта по другой причине, потому что, когда мы связываемся с Львом для того, чтобы для фирмы что-то такое придумать там и как-то что-то записать, я каждый раз обнаруживаю, что он всегда практически всегда у него... Почти всегда не спит и почти всегда на работе. Всегда в рабочем состоянии.
И очень часто в какой-то новой стране.
Да, всегда в неожиданном месте и всегда при деле. В Уолмарте не бывает новогодних рождественских каникул больше одного дня, как мы выяснили.
Распродаж.
В Уолмарте никто не приходит на работу к 10 утра, если, опять-таки, смотреть на топ-менеджмент. Наверное, это одна из причин, мне так кажется, довольно успешной
истории. И Уолмарт помогает людям экономить деньги.
Да,
но чтобы они могли лучше жить.
Чтобы они могли лучше жить.
Да, будем надеяться, что жить будем лучше все, несмотря ни на экономию, ни на ее отсутствие. А в следующей передаче, где у нас уже Лев Хасис будет, как обычно, письмом и электронной почтой, мы будем с Яной, ну и с твоей, естественно, помощью, Лев, говорить о компании Boeing. Вот
вы
тоже
ее выбрали
мега,
сами.
Мега-корпорация. Да. Спасибо большое, это была фирма. Говорили о компании Walmart еще бы часа три поговорить, но мы это сделаем уже за рамками эфира.
Да, о Walmart можно говорить вечно.
Но не будем. Спасибо
большое.
До свидания.
Фирма не вяжет веников.